Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие друзья, мы слышали сейчас с вами известный евангельский текст, который представляет собой диалог Христа Спасителя с благочестивым человеком, задавшим, может быть, главный вопрос в человеческой жизни вообще и в нашей с вами жизни в частности. Что мне делать, чтобы спастись? Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Но если бы люди, которые приходят в церковь и обращаются к священнику, задавали такие вопросы, священники были бы просто счастливы. Не о том, какие молитвы какому святому читать, не о том, какие послабления поста допустимы, а какие нет, а о том, что делать, чтобы иметь жизнь вечную. И, дорогие мои друзья, Христос, в принципе, объясняет этому человеку, что никаких дополнительных источников информации ему не требуется. У него уже есть четким образом вербализованная, словесно оформленная божественная воля, содержащаяся в заповедях. И он прямо на это указывает. Что ты обращаешься ко мне? Есть же заповеди. И они четко и последовательно говорят, не делай этого, не того. Вот. И тогда будешь, собственно, иметь в качестве наследия Царствие Божие. Но человек, вероятно, действительно озабоченный этим вопросом не на шутке, говорит вполне дерзновенный с нашей стороны тезис. Он говорит о том, что, ну, вообще-то я и сам об этом знал. Я все это от юности своей соблюдал. Если бы мы с вами, дорогие мои друзья, могли бы сказать за этим человеком те же самые слова, я думаю, что это было бы очень высокой оценкой нашего с вами духовного уровня. Но я, по крайней мере, о себе не могу сказать, что все вот эти заповеди Божии, в частности, не все из них, а те, что перечислены Христом, я в полной мере от юности своей соблю. Но человек-то, по крайней мере, видите, здесь вполне уверен в том, что он говорит, в истинности того содержания, которое он адресует Христу. И Христос, обратите опять же внимание, не спорит с ним. Он не говорит ему, да ты просто себя не знаешь. Он говорит нечто противоположное. Он говорит, это хорошо, что все заповеди ты соблюл, соглашаясь как бы со своим вопрошателем. Он говорит о другом, что если ты хочешь быть совершенным, еще одного тебе не хватает, иди продай имение, раздай нищим, и иди за мной. Вот это очень важная деталь, которую нами не всегда оценивается должным образом. По сути своей, Христос декларирует, что исполнение заповедей Божьей в том виде, как они даны даже в Ветхом Завете, если они правильно исполняются, в соответствии, как мы сказали бы сейчас, с учением самого Христа, отраженным в учении Церкви, достаточно, в принципе, с точки зрения человеческих усилий, для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Я опять подчеркиваю, с точки зрения человеческих усилий, потому что одних усилий недостаточно. Мы спасаемся исключительно Божьей благодатью, а наши усилия есть, собственно, механизмы по привлечению в свою душу этой спасающей нас благодатью Божией. Но дальше ключевой оборот, который проясняет ситуацию, если хочешь быть совершенным, то есть если ты все-таки, кстати, в двух местах об этом говорит, не только Лукин и Матфей, если ты все-таки хочешь быть совершенным, сказано в одном месте, то сделай вот так, отрекись полностью от того, что тебе принадлежит в пользу других, нуждающихся, следуй за мной. И сказано, что этот человек, конечно, опечалился, потому что был очень богат, и дальше наступает новый диалог. Христос вдруг начинает скорбеть и говорить, как же тяжело имеющему богатство войти в Царствие Божие. И тут же оказывается опять перед ситуацией непонимания, которую в этот раз демонстрируют его ученики, которые говорят, а кто же тогда вообще может спастись? Мы с вами неоднократно рассуждали на эту тему, почему именно такова реакция учеников. Ученики следуют в общей логике ветхозаветных представлений, которые разделяют и книжники, и фарисеи, лидеры еврейского народа того времени. Логика вполне понятная. что если человек угоден Богу, Бог ему будет помощник и покровитель. Он будет ему во всем помогать. Ну и значит, во всех делах, в том числе житейских, и имущественных, и хозяйственных, и финансовых, он будет преуспевать. И наоборот, если у человека что-то не клеится, за что он не берется, у него все не получается, ясно дело грешник. Потому что Бог ему не помогает, отвернулся от него. И в этом отношении, если с этой точки зрения мы посмотрим на то, что говорит Христос, мы поймем революционность его утверждения. Вдруг Христос говорит, оказывается, для того, чтобы совсем достичь, насколько возможно, предельного совершенства в человеческой духовной жизни, оказывается, нужно от этого имущества отказаться. И тогда понятна реакция учеников, которые оказываются совершенно сбиты своей логикой. Они оказываются в ситуации непонимания. Как же вообще тогда, как мы вообще к этому можем тогда относиться? И Христос, конечно, завершая этот диалог, говорит, что невозможно человеком то, что невозможно для людей, возможно для Бога. Тем самым не закрывая никому путь ко спасению, независимо от объема владения имуществом. И, кстати говоря, на этом-то начало обрывается, но там любопытно идет дальше диалог. Если мы заглянем чуть-чуть на несколько строчек позже, то мы вдруг увидим, что от лица апостолов Петр вступает в разговор с Христом Спасителем. И он тоже действует ничуть не скромнее, чем вот этот человек, который заявлял о том, что он от юности все заповеди соблюл. Говорит, а вот мы же все оставили, говорит апостол, и пошли за тобой. Он явно напрашивается на комплимент. Он хочет поощрения. Более того, он хочет прямо, чтобы Христос обозначил, ну, если хотите, объем компенсации. И Христос, в принципе, нисколько не сомневаясь, говорит, что никто, кто оставил отца или мать, или имущество свое, или что-либо еще ради меня, не будет в данном случае посрамлен. Он получит гораздо более в Царстве Небесном. В данном случае он не дискутирует, понимая ту ситуацию, которая вокруг него сложилась, что эти люди не готовы воспринять в себя эти идеи. Вот, дорогие друзья, и в связи с этим у нас сразу возникает с вами вопрос, что насколько сама идея, которая в данном случае обличается Христом о том, что богатство равно доброе отношение с Богом, божественное покровительство и, в принципе, уже начавшееся совершаться спасение, у нас с вами осталось в Ветхом Завете. На самом деле ничего подобного. Более того, это явление было возрождено довольно активно в эпоху Реформации. И в частности, одно из самых значимых движений реформатства, собственно, это и есть реформатская церковь, но не только она сама по себе, но и ее идеи в баптизме очень активно присутствуют. В принципе, настаивает на подобных вещах. Есть даже специальные научные исследования на эту тему. Ну, почти 100 лет назад известный родоначальник социологии и экономики европейской Макс Вебер даже написал специальный труд. Может быть, вы слышали про него, который прямо так и называется. «Протестантская этика и дух капитализма». Где он объясняет, что успех западного мира, и в основном протестантского, он был более действительно успешен в экономических достижениях, напрямую связан с протестантской логикой спасения. А она ничуть не отличается от той, про которую мы сейчас говорили. Если ты хочешь, собственно, знать, спасен ли ты, посмотри, какие у тебя отношения с Богом. А как мы можем понять, какие это отношения с Богом? Ну, если Бог тебе помогает, бизнес твой идет, значит, у тебя все в порядке. Значит, ты спасен, опять же, обратим внимание, это же протестанты. Спасение через веру. Ты веруешь, у тебя дела продвигаются, все хорошо, Бог на твоей стороне, ты уже спасен. И чем более ты преуспеваешь в своем бизнесе, тем более означает, что весомая вероятность, скажем так, даже не вероятность, а весомая надежда твоего спасения. Поэтому ясное дело, что ближе к всего находятся какие люди? Самые богатые. Миллиардеры таким образом первыми идут в Царствие Небесное с точки зрения вот этой кальвинистской логики реформаторского богословия. На что прямо указывает, разбирая, вот Макс Вебер. И это действительно так. До сих пор, в принципе, в протестантских кругах эта логика в той или иной форме присутствует. Но мы-то понимаем, что несмотря на то, что речь идет о новозаветном времени, современном, это вторжение ветхозаветных представлений в наше с вами современное сознание. И вот, дорогие друзья, с другой стороны, мы должны спросить, хорошо, ну если мы вполне понимаем, что от количества денег на счету или от количества твоего имущества не зависит напрямую, по крайней мере, спасение, то следует ли при этом полагать таким образом, что если люди бедные, то они наверняка спасенные? Потому что Христос-то как говорит, что тяжело, да, богатому войти в Царствие Небесное, удобнее верблюду пройти сквозь угольное ухо, нежели богатому войти в Царствие Небесное. Значит, кто бедный, легко проскочит. Но отнюдь не об этом речь, дорогие друзья. И бедность ни в коей мере не является, так же как и богатство, гарантией для вхождения в Царствие Божие. Хотя вроде бы мы видим некие подобные вещи. Ну, например, сказано в Нагорной проповеди Христа Спасителя: «Блаженны нищие», но дальше добавлено, какие нищие? «Нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Значит, никаким образом не зависит наша с вами будущность от того, мы бедны или богаты. Вопрос зависит от того, как мы относимся к своему собственному христианскому положению, служению, к своему христианскому призванию в этом мире. Вот о чем идет речь. И здесь в данном случае мы с вами должны спросить, хорошо, а как в таком случае мы должны бы для себя в голове выстроить вот этот процесс спасения? Понятно, что мы с вами не согласны с протестантской кальвинистской идеей о том, что чем больше мы заработали, тем мы успешнее, тем ближе к спасению. Мы не согласны также с противоположной идеей, что если совсем будешь бедным, значит выходит дело, что все бомжи сразу автоматически граждане Царствия Небесного. Вроде тоже не так. А как? Да вообще это от имущества зависит довольно косвенно, если вообще зависит. Зависит от другого имущества, от имущества духовного, о том, что мы стяжали в своем сердце. Вот где настоящее сокровище. Именно об этом говорит Христос в другом месте Евангелия, когда указывает, где сокровище ваше, там и сердце ваше. И сокровище духовное по-настоящему и оказывается наиболее ценным. И, кстати говоря, о том, как этот механизм приобретения, достижения Царствия Небесного реализуется, мы с вами слышали сегодня из апостольского послания. Читался отрывок послания к Ефесянам. И там говорится о этом пути нашем духовном к Царствию Небесному. Христос здесь предстает в виде военачальника. Патентно, сокрыто. Почему? Потому что каждый из нас оказывается его воином. И мы с вами знаем, эта тема постоянно звучит уже в жизни христианина, начиная с крещения. И уподобляя каждого человека, принявшего крещение, воину, апостол Павел говорит, что вам необходимо на своем духовном пути станьте, припоясав чресло ваше истинную, то есть припоясавшись поясом истины. Истина есть Христос, следуем за Христом. И облегшись в броню праведности, то есть избегаем грехов, греховных поступков. И дальше сказано, и обув ноги в готовность благовествовать мир. То есть открывать Евангелие тем людям, которые встречаются нам в жизни, свидетельствовать о Христе, в том числе и самой жизнью. А паче всего, говорит апостол, возьмите щит веры. Это паче, это более всего. Что нам более всего нужно? Щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. А стрелы у нас сыпятся постоянно. В виде искушений, в виде возражений, в виде разного рода поступков, которые проявляют окружающие нас люди для того, чтобы поколебать нашу веру, даже сами часто не замечая этого. Вот для этого нужен щит веры, твердость в исповедании христианского учения. И дальше и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. И вот здесь-то самое важное для нас и содержится. Слово Божие – это устойчивое словосочетание, которое обозначает Священное Писание, Божественное Откровение. Вот к чему нам с вами стоит в данном случае припадывать для того, чтобы быть уверенным в своем спасении. Поэтому, дорогие друзья, будучи основанными на истинном камне веры Господе нашему Иисусе Христе, стараясь творить праведность, будучи вооружены щитом веры и будучи с другой стороны, в другой руке, держа меч спасения, который есть Слово Божие, мы таким образом имеем достаточные механизмы для того, чтобы приобрести, если хотите, даже завоевать Царствие Небесное. И обратите внимание, что отличие от воинского вооружения, потому что и по, наверное, сегодняшним меркам, я не знаю, по тем меркам описано очень дорогое вооружение, если оно было бы в материальном виде выражено. Это вооружение не стоит никаких денежных средств, оно нам дано бесплатно, как дар Божий. И вера, и Слово Божие, и праведность, к которой мы стремимся, и истина Христова. Но стяжание добродетелей, завоеванных этими как раз средствами, и есть самое главное, что позволяет нам ответить на главный, первоначальный вопрос, стоящий во главе наших сегодняшних рассуждений. Вопрос, заданный праведным человеком Христу Спасителем. Что мне делать для того, чтобы наследовать жизнь вечную, стяжать Царствие Небесное? И апостол нам прямо на это указывает. Поэтому, имея такую подробную инструкцию, дорогие друзья, прямо-таки алгоритм, будем не только знать ее, но и будем реализовывать ее в своей жизни ради достижения единства в Царстве Небесном Господом Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.